находясь у истоков, мне пришлось работать над новыми двумя законами о борьбе с незаконным оборотом и борьбе с оборотом наркотиков легальным. Мы его выписывали из позиции правоохранительного блока. Мы выписали эти законы такие, какие бы устраивали правоохранители. Оппонентов в лице медицинских, в лице работников социальных и общественности фактически не было. И мы оказались так, что законы наши однобокие для борьбы с наркобизнесом. Но кроме наркобизнеса есть еще наркомания, кроме наркодельцов есть наркопотребители. И те механизмы, и те правовые нормы, которые мы заложили в закон, были неадекватны. Их механически стали правоохранительные, особенно Министерство внутренних дел, которое занималось наркоманией внутри страны, переносить те же нормы на наркопотребителей, что на наркодилеров. Арестовывать, рассматривать их как преступников априори и так далее. Потом стали вопросы того, что надо сепарировать наркозависимого и наркодилера. А законодательство наше как бы выписано туда. И вдруг оказалось, что это законодательство стало непреодолимой стеной для... Ну, наркотики потребляют там десятые сотых процента населения, скажем так. Даже на 1% не идет. То все 100%. И наркотики как лекарства, как обезболивающие, как анестезия и психотропные, очень важные, группа препаратов потребляет все население. И оказалось, что этот закон фактически дискриминирует все остальное население. Если в законе сказано, что обезболивание должна делать только медсестра, которая имеет на это право. Для того, чтобы назначить наркотические препараты, нужно комиссию создать во главе с главным врачом и так далее. Ну, вы понимаете, не всегда есть врач, а человеку болит нестерпимое. Вводить надо. А как в сельской местности онкобольные, которым надо там через каждых 4 часа обезболивать, и они только инъекционные, а там этой медсестры нету, а фельдшер не имеет права, что каждые 4 часа с района в село по бездорожью повезут, люди в страшных муках умирали. Если получали, могли только на 3 дня получить. Каждые на 2 дня, на 3 кто-то из родных должен был ехать в район, в определенную аптеку. Ну, это варварское по отношению к остальному. И получилось, что 99,9% населения заложники вот этого, потому что мы где-то перестраховались. Мне казалось, ситуация очень неприглядной. С позиции службы, когда мы занимались этим, наши вопросы были картели, оттуда героин, оттуда кокаин, психотропы. Ну а когда я пришел к вопросам уже наркополитики, я полностью разделяю эту точку зрения, что от наркотиков умерло много людей, а от плохой наркополитики значительно больше. Поэтому, оказавшись уже председателем в этой должности, у меня первые звонки родных, близких, что мне делать, обращение, решите. Я не могу ездить каждый, у меня мать умирает их дома там. И я понимал, что надо менять. И уже обратился в Минздрав. Минздрав там тяжелее. Их за это время врачи поставили в такие условия, что они, где наркотик, там лучше с ними не иметь, потому что за этим следует милиция, теперь полиция. Ничего, кроме неприятного. Ну, многие врачи шли на риски, но с гуманистических побуждений. Но это же не должно быть так. Мы, Украина, оказалась практически единственной страной в Европе, которая не имела своей стратегии наркополитики. Образовались сообщества родителей больных, как наркобольных, так и больных других, которые требуются паллиативная помощь, обезболивание. В этом деле нам очень помогло UNODC, вот ООН,
управление все структуры
по наркотикам и преступности. Фактически мы сделали одну из лучших наркостратегий в Европе. Она учла и опыты, и плюсы, и минусы многих наркостратегий. Вот она как раз утверждала гуманистический подход. Я ее называл человекоцентристская стратегия. Мы поместили не вещество, не наркотики, которым мы должны бегать вокруг них, а человека. Во имя чего же? Если мы упускаем из виду и по центру ставим сами наркотики, а человек как бы там его проблемы в стороне, то получится далекая от гуманизма политика.
Политика в Украине считается прогрессивной, специалистами, но я также читала, что вы все-таки не очень довольны, я предполагаю, тем, как она осуществляет.
Без сомнения. Да, это был шаг, мы не обольщались. Сама стратегия, это как бы такая, я наркоконституция ее еще называл, страны, она предусматривает еще приведение к ее принципам внутреннего законодательства, законов, подзаконных актов и все прочее. Ну, я как юрист понимал, и уже разработали законы, подзаконные акты, постановления, и готовились к тому, чтобы в том же духе и все законодательство страны привести. Кое-что нам удалось. Из-за этого мы приняли 333-е постановление, разрешили таблетированный морфин, уже теперь не надо уколов, уже можно получать на 15 дней больным. Родители могут теперь получать или близкие на 15 дней поехать, получить там те же таблетки и там через 4 часа давать больному. Мы упростили потребление для наркозависимых, тоже лечение в части, вы знаете, у них же сопутствующие заболевания, как правило, ВИЧ-инфицированные, там более трети, туберкулез, гепатиты, весь букет социальных заболеваний. И мы оказались в ситуации, когда надо было привести внутреннее законодательство. Кое-что, я говорю, мы успели, кое-что не удалось. Очень негативную роль сыграл момент ликвидации службы по контролю за наркотиками, как бы слияние ее с гослекслужбой лекарственных препаратов, подчинение под Минздрав, которое так и не состоялось. Но просто эти как бы рушим, а другие не создаем. И так уже скоро будет 2 года, служба находится в процессе ликвидации. Ну, вы понимаете, финансирование бюджета снижается, сокращается регулярно количество работников. Это не те действия, которые обнадеживают нас в плане реализации этой стратегии. Давно поменял Минздрав уже, конец тот горемычный 11-й приказ на 494-й, который уже, так сказать, институционализирует и дает основания врачам не бояться вот того, чего они раньше боялись. Стигма была не только наркозависимых, но и тех врачей, которые давали наркотики. И сегодня мы говорим, что в этом плане у нас есть определенный прогресс. Но мы все равно недовольны, мы все равно стремимся к большему и хотим. Сдавать позиции мы не намерены.